Господин президент, спасибо большое, что согласились поговорить с Bloomberg. Мы в Владивостоке находимся на границе России, Тихоокеанское побережье, практически граница. И это уже второй ВЭФ, который будет проводиться. Что вы планируете достичь в рамках этого форума?
Это способ привлечь внимание наших партнеров, потенциальных инвесторов к Дальнему Востоку России. В этом смысле данное мероприятие, данное событие мало чем отличается от других региональных форумов подобного рода. Мы в России проводим таких много. Это и экономический форум в Санкт-Петербурге. Обычно мы проводим его летом, в начале лета. Это экономический форум в Сочи. Дальний Восток для нас имеет особое значение, имея в виду приоритетность развития этого региона. В последние годы, ну, даже, скажем так, в последние десятилетия, здесь мы столкнулись с большим количеством проблем, мало уделяли внимания этой территории, а она заслуживает гораздо большего, потому что здесь сосредоточены огромные богатства и возможности будущего развития России. Но не только развития России как таковой, но и развития всего региона АТР, потому что эта земля очень богата природными минеральными ресурсами. Обычно, когда мы говорим о Дальнем Востоке, мы имеем в виду и, собственно, Дальний Восток. Это Приморский край, Хабаровский край, это Камчатка, это Чукотка. Но это и так называемая Восточная Сибирь. Вот если все это вместе взять, то это, вся эта земля содержит колоссальные ресурсы. Это и нефть, это газ, это, скажем, 90% запасов российского олова. 30% запасов российского золота, 35% запасов леса. Здесь добывается 70% российской рыбы в этих водах. И это регион, где достаточно развита инфраструктура транспортная, железнодорожная. Мы в последние годы активно развиваем автомобильные сообщения. И огромный потенциал. Возможности развития авиационной промышленности, космической промышленности. Если вы обратили внимание, мы запустили в одном из регионов Дальнего Востока новый российский космодром. Здесь традиционно развивается, как я уже сказал, авиация, в том числе и боевая авиация, известные во всем мире самолеты Су производятся именно на Дальнем Востоке России. Наконец, мы возобновляем здесь производство морских судов, прежде всего гражданского назначения. Вот только сегодня я присутствовал при начале работы одной из очень перспективных площадок в этом плане. И это очень хорошая возможность для обмена в гуманитарном плане с нашими соседями. Мы предполагаем здесь развивать музыку, театральную деятельность, выставочную деятельность. Совсем недавно прошли концерты нашего выдающегося музыканта, дирижера, господина Гергиева. Мы открываем здесь филиал Мариинского Петербургского театра. Планируем здесь открыть также филиалы Петербургского Эрмитажа, Вагановского училища балетного. Как вы видите, мы с вами сейчас работаем в здании Дальневосточного федерального университета. Думаю, что вы тоже смогли оценить масштаб этого учебного заведения. Здесь уже тысячи молодых людей из зарубежных стран учатся, большое количество иностранных преподавателей. Нам бы очень хотелось, чтобы здесь развивалась наука и высшие школы, образование, причем с тем, чтобы это было одним из заметных центров научной деятельности во всей системе АТР. Конечно, здесь еще многое можно сделать, но с учетом потребностей рынка труда, востребованность такого учебного заведения, она очевидна. Но есть еще одно направление, которое для нас очень интересно и перспективно. Кроме всего, что я перечислил выше, это биология моря. Традиционно и на протяжении многих лет здесь находится один из ведущих институтов Академии наук России как раз по изучению биологии моря. Вы знаете, мы здесь запускаем новый центр. При нем мы построили океанариум, который должен быть не просто площадкой для публики, которая думаю, будет получать удовольствие от общения с живой природой, но это еще и часть вот этого самого института биологии моря. Здесь складывается интересный перспективный кластер, и нам бы очень хотелось, чтобы наши потенциальные инвесторы, наши коллеги из зарубежных стран, прежде всего из стран ЭТР, знали о нем больше.
Один из гостей, это премьер-министр Японии Абе, он приезжает в Владивосток, и кажется, что намечается политическая сделка, можно так сказать. Возможно, вы отдадите один из Курильских островов в обмен на серьезное экономическое сотрудничество, наращивание его. Готовы ли вы к такой сделке?
Мы не торгуем территориями. Хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой. И нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы. У нас еще в 1956 году был подписан договор, и на удивление, он был ратифицирован и Верховным Советом СССР, и японским парламентом. Но затем японская сторона его отказалась выполнять. Ну, а затем и Советский Союз как бы свел тоже на нет все договоренности в рамках этого договора. Несколько лет назад японские коллеги попросили нас вернуться к обсуждению этой темы. И мы это сделали, мы пошли навстречу. Вот за предыдущие пару лет, не по нашей инициативе, а по инициативе японской стороны, фактически эти контакты были заморожены. Но вот сейчас наши партнеры проявляют желание вернуться к обсуждению этой темы. Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах. Речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя в накладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей.
Ну, а вы сейчас к этой сделке близко подошли, ближе, чем в 56-м году?
Я не думаю, что ближе, чем в 56-м году, но, во всяком случае, мы возобновили диалог на этот счет и договорились о том, что наши министры иностранных дел и соответствующие эксперты на уровне заместителей министров активизируют эту работу. Конечно, это всегда является и предметом обсуждения и на уровне президента России, и премьер-министра. Я уверен, что когда мы будем встречаться с господином Абе здесь, во Владивостоке, мы также будем эту тему обсуждать. Но для того, чтобы ее решить, она должна быть очень хорошо продумана и подготовлена, повторяю еще раз, на принципах не нанесения ущерба, а наоборот, на принципах создания условий для развития межгосударственных связей на длительную историческую перспективу.
Действительно, кажется, что территория на западном вашем фланге, на восточном фланге не так сильно волнует. А вот вы остров Тарабаров, например, Китаю отдали в 2004 году. А вот Калининград, например, может тоже отдать?
Значит, мы ничего тоже не отдавали. Это были территории, которые являлись спорными, и в отношении которых мы вели переговоры с Китайской Народной Республикой в течение 40 лет. Я хочу это подчеркнуть, 40 лет. И в конце концов нашли компромисс. Часть территории окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным исключительно, это очень важно, на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем. И если мы добьемся такого же высокого уровня доверия с Японией, то и здесь мы можем найти какие-то компромиссы. Но есть принципиальная разница между вопросом, связанным с японской историей и, скажем, с нашими переговорами с Китаем. В чем она заключается? Она заключается в том, что японский вопрос возник как результат Второй мировой войны и закреплен в международных документах, связанных с результатами Второй мировой войны, а наши дискуссии с китайскими друзьями по пограничным вопросам ничего общего со Второй мировой войной и с какими-нибудь военными конфликтами не имеет. Первое. Второе. Вернее, это уже второе. А третье, что касается западной части. Вы сказали про Калининград.
Это шутка, конечно.
А я вам скажу без всяких шуток. Если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, ну, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом, не по Калининграду, а в целом. По восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому-то хочется начать вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, пожалуйста, флаг в руки, начинайте.
Can I ask you about the Chinese?
А про Китай могу еще спросить? В 2013 году вы сказали, что хотели бы, чтобы торговля, оборот с Китаем достигла 100 миллиардов долларов к 2015 году и 200 миллиардов к 2020 году. В прошлом году он снизился, товарооборот, до 70 где-то миллиардов долларов. Что же пошло не так? Я знаю, что есть проблемы с ценой на нефть и с курсом рубля. Думаете ли вы, что этот вот ориентир целевой 200 миллиардов долларов в 2020 году, он достижим все еще?
Да, я думаю, что это вполне достижимо. И вы сами назвали причины падения уровня товарооборота. Мы на первом этапе ставили перед собой цель достичь где-то оборотов 100 миллиардов долларов. И мы почти добрались до этой цифры, где-то уже было под 90 миллиардов. Так что эта цифра была абсолютно вот уже почти достигнута. Ну, мы знаем причины. Они действительно заключаются в падении цен на наши традиционные товары экспортные. Они заключаются в курсовой разнице. И это просто объективные данные. Вы прекрасно это знаете.
Did sanctions make a difference?
Санкции как-то повлияли?
Ну, санкции и наши отношения с Китаем друг с другом никак не связаны, потому что Китайская Народная Республика, с которой у нас сложились отношения, мы их называем, они беспрецедентно высокие и по уровню, и по качеству, мы их называем всеобъемлющего партнерства и стратегического качества. И санкции здесь совершенно ни при чем. Это в основе падения товарооборота лежат вещи объективного характера, связанные с ценами на энергоносители и с курсовой разницей. Но физические объемы у нас не упали, они даже растут. Что касается наших отношений торгово-экономических с Китаем, то они на сегодняшний день все больше и больше приобретают диверсифицированный характер, чего мы постоянно добивались вместе с нашими китайскими партнерами. Обратите внимание, кроме чисто торговли, причем традиционными товарами, с одной стороны, скажем, энергоносители, углеводороды, нефти и теперь уже газ, нефтепродукты, а с другой стороны, допустим, текстиль и обувь, мы перешли совершенно к другому уровню кооперации. Мы работаем, допустим, уже по космическим программам совместно. Мы сейчас разрабатываем, и в ближайшее время этот проект будет реализован, производство тяжелого вертолета. А мы работаем над планом создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Мы кооперируемся в области машиностроения, в области высокоскоростного железнодорожного сообщения, в области переработки. В области переработки леса и так далее, и так далее. Ну и в области атомной энергетики. Мы уже построили Тяньаньваньскую атомную электростанцию. Два блока уже работают, причем работают очень хорошо. Строим еще два блока. Так что та цель, которую мы перед собой ставили, диверсифицировать наши отношения, она реализуется.
Я слушал вас, и давайте вот если мы посмотрим назад, когда вы в 2000 году стали президентом, за этот период посмотрим на то, что происходило. Россия за это время стала все-таки более азиатской страной и немного менее европейской страной. Как?
Вы знаете, она стала более развитой страной. Я вообще не стал бы делать сегодня проводить черту там между азиатами, европейцами. водораздел лежит в другом, в другой плоскости, в плоскости развития. Mm. Вот объем российской экономики увеличился 1,7 раза. Почти в два раза выросла российская экономика. По паритету покупательной способности она стала занимать пятое-шестое место в мире. Российская экономика на сегодняшний день. И, скажем, мы точно совершенно в 10, уж не говоря о том, что 15 лет назад, мы бы не могли ответить на те санкции, которые ввели в отношении России ответными мерами, скажем, в области сельского хозяйства. Мы не смогли бы закрыть свой рынок для сельхозпродуктов тех стран, которые недружественно поступили в отношении нашей страны, потому что мы не могли обеспечить собственный рынок своими собственными товарами. А теперь мы можем. Первое. И второе. Освобождение собственного рынка дает возможность нашим сельхозпроизводителям наращивать товарное производство внутри страны. У нас при общем падении ВВП в связи с целым рядом событий, не только санкционного характера, но и чисто объективного, с мировой экономикой, с процессами в мировой экономике, небольшое падение ВВП есть. И промышленности тоже есть. А вот сельское хозяйство растет темпами 3% в год. Причем стабильно растет. И в этом году будет 3%, а может быть больше. И в следующем. Поэтому, если говорить о том, что произошло скажем, 15 лет, произошло очень многое. Но не только в этом дело. Дело еще и в том, что произошло существенное оздоровление российской экономики. Вот в 2000 году у нас было 12 миллиардов золотовалютных резервов. И, по-моему, свыше 20 миллиардов внешних долгов. Сегодня Россия входит в десятку стран с наиболее благоприятным соотношением внешнего долга и золотовалютных резервов. Вот на первое число прошлого месяца у нас было почти 400 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Там 395 миллиардов. И где-то всего около 13% от ВВП внешнего долга. Вот это соотношение одно из лучших в мире считается. У нас за чертой бедности жило треть населения, свыше 40 миллионов человек. Сейчас эта цифра упала почти в три раза. Но вот за последний год-полтора, к сожалению, немножко это подрастает с учетом экономических сложностей и общего падения доходов населения. Но все-таки это несопоставимо положительная величина с тем, что было там 15 лет назад. Скажем, пенсии выросли в разы. Реальная заработная плата выросла, несопоставимо с тем, что было. Поэтому вот эти составляющие привели к тому, за что мы боролись и что лежит в основе развития каждого государства. Демография. В начале 2000-х нам казалось, что нам не переломить негативную демографическую тенденцию. Население России убывало с каждым годом почти, сейчас я вам назову ужасную цифру, почти на миллион человек. Минус 900 тысяч ежегодно. Сейчас, в последние три года, мы наблюдаем естественный прирост населения. У нас самое низкое...
You have encouraged romance.
Романы, видимо.
Вот мы можем считать и записать себе в актив, что у нас самая низкая младенческая смертность. И самая низкая материнская смертность за всю нашу историю, новейшую. Да, и, по-моему, в советское время такого не было. Мы ставили перед собой задачу роста продолжительности жизни. Она за 5 лет, до последних, выросла темпами гораздо большими, чем мы планировали. Так что все это вместе дает нам основание полагать, что мы были на правильном пути. Конечно, еще много можно и нужно сделать, и, наверное, можно было добиться и больших результатов, но в целом мы двигаемся в правильном направлении.
Вы говорили о российской экономике, о ресурсах, мы об этом еще поговорим. Но пока вы говорили, я вот подумал, что вы детали дали, насколько Россия усилилась. Вы поедете вот на двадцатку. Вы смотрели, как идут дела на Западе, вы давно за этим наблюдаете, и вы были на саммите двадцатки больше, чем любой другой лидер. Когда-либо видели вы, чтобы Запад был так разделен, так недоволен собой, в таких сомнениях? Мы все помним о выход Великобритании, миграционный кризис, выборы и все остальные проблемы. Сейчас кажется ли вам Запад разобщенным, как никогда, или нет? Как вы это объясните?
Ну, много проблем. Много проблем в мировой экономике в целом. В западной экономике тоже много проблем. Старение населения, падение темпов роста производительности труда – это очевидные вещи. Вообще, в целом, такая демография очень тяжелая. Потом, наверное, ведь сами специалисты, а вы как раз один из лучших специалистов в этой сфере, считают, что в политике расширения, скажем, Евросоюза не были учтены некоторые элементы, связанные с готовностью тех или иных экономик к вхождению в зону евро, допустим, да, войти в единую валюту с достаточно слабыми показателями экономическими и удержать не то чтобы темпы роста, а удержать саму экономику от тяжелых испытаний очень сложно. Мы это проходили не только в Европе, а, скажем, мы знаем это по, сколько там, лет 10 назад или больше было в Аргентине, когда они привязали национальную валюту жестко к доллару, так, а потом уже не знали, что с этим делать. Также вход в зону евро.
Вы думаете, что евро выживет вообще, валюта евро?
Надеюсь, что да. Я надеюсь, что да, потому что, ну, во-первых, мы верим в фундаментальные основы европейской экономики. Мы видим, что западноевропейские лидеры в основном идут споры, конечно, все это понятно, мы это прекрасно тоже видим, и наблюдаем, анализируем, но все-таки придерживаются очень таких вот, я не могу сказать правильных, неправильных, это всегда с какой стороны посмотреть, но я считаю, что очень прагматичных подходов к решению экономических проблем, и они не злоупотребляют финансовыми инструментами, финансовой накачкой, а стремятся прежде всего к структурным изменениям, что, собственно говоря, не менее остро стоит и в нашей экономике, а может быть даже более остро, имея в виду проблему, которую мы до сих пор не можем преодолеть, а именно доминирование нефтегазового сектора в Российской Федерации и как результат зависимость от этих нефтегазовых доходов. Но и в Европе тоже есть это. И, ну, независимость от нефтегаза, но структурные реформы давно назрели. И я думаю, что ведущие экономики очень прагматично и грамотно подходят к решению стоящих перед европейской экономикой проблем. Поэтому мы и держим примерно 40% наших золотовалютных резервов в евро.
Как вы думаете, евро выживет, и в евро будет столько же членов, а из Европейского Союза никто не выйдет больше?
Вы знаете, это я не хочу отвечать на ваш провокационный вопрос, хотя я понимаю, что он может быть интересен для...
Come on, many times you criticize Europe.
Да вы много раз критиковали Европу, можно, почему бы сейчас?
Да-да-да, я критиковал, но повторяю еще раз, мы держим 40% наших золотовалютных резервов в евро, и мы не заинтересованы в развале зоны евро. Хотя я не исключаю, что могут быть приняты какие-то решения, которые консолидируют группу стран, равную по развитию экономики, и тем самым, на мой взгляд, это приведет только к укреплению евро. Но могут быть какие-то и другие промежуточные решения с целью сохранения в зоне евро имеющееся количество членов сегодня. Это не наша задача, но мы всегда очень внимательно и следим и мы желаем успехов нашим европейским партнерам. То, что вы говорили о критике, я критиковал внешнюю политику, но это совсем не значит, что мы должны со всем соглашаться. Мы действительно многие вещи критикуем и считаем, что наши партнеры совершают немало ошибок. Наверное, мы тоже. Никто не гарантирован этих ошибок. Но что касается экономики, повторяю еще раз, на мой взгляд, и Еврокомиссия, и ведущие экономики Европы действуют очень прагматично и на правильном пути находятся.
Можем к российской экономике вернуться. Может быть, начнем с обменного курса рубля. Я знаю, что вы скажете, что это прерогатива Центрального банка и устанавливается курс рынком. Но 19 июля, когда за доллар давали 62,8 рублей, вы сказали, что рубль слишком крепок. Вы раскритиковали вот эту тенденцию. Сейчас 65 рублей дают. Достаточно ли он ослаб, чтобы вы были довольны?
Я не раскритиковал позицию Центрального банка. Я действительно всегда считал и считаю, что Центральный банк должен действовать самостоятельно. На самом деле он так и действует, можете мне поверить. Я не вмешиваюсь в решение Центрального банка и не даю директивных указаний правлению Центрального банка либо председателю Центрального банка. Центральный банк смотрит, и, конечно, на то, что происходит в экономике. И, разумеется, я в контакте с членами правления, с председателем Центрального банка, но я никогда не даю директивных указаний. И если я говорил о том, что рубль слишком окреп, то я не говорил, что позиция Центрального банка неправильная. Я говорил о том, что это накладывает дополнительную нагрузку на экспортно-ориентированные отрасли экономики. Но а то, что это так, мы с вами хорошо понимаем. Когда рубль послабее, значит, легче продавать, здесь производить за дешевый рубль, продавать за дорогой доллар. И получать большую выручку в долларах, а потом менять на рубли и получать больший доход. Поэтому это элементарная вещь. Но если говорить о фундаментальных вещах, то вопрос регулирования курса действительно относится к функции главного регулятора, а именно к функции Центрального банка. И здесь он должен думать, конечно, и о том, как экономика, как промышленность реагирует, но он должен думать и о своих фундаментальных задачах, чтобы обеспечить стабильность курса. Вопрос главный в стабильности курса. А это так или иначе Центральному банку при всех нюансах все-таки удается. И это удалось в конце концов сделать после того, как Центральный банк перешел к плавающему курсу национальной валюты. Но и Центральный банк должен учитывать и другие вещи. Стабильность банковской системы страны, должен смотреть на то, как увеличивается либо сокращается денежная масса в экономике, как это влияет на инфляцию. У него там очень много составляющих, о которых должен подумать Центральный банк, и лучше не трогать его компетенцию.
А вы хотели бы, чтобы рубль еще немножко все-таки ослаб? Это помогло бы российской экономике? Вот лично вы, я знаю, что это не ваша зона ответственности, но вы прокомментировали. А сейчас ваша позиция какая?
Вы знаете, моя позиция заключается в том, что он должен соответствовать уровню развития экономики, этот курс. Потому что это всегда баланс. Баланс интересов. И в нем должен отражаться этот баланс. Баланс между теми, кто продает что-то за границу, им выгоден слабый курс. И баланс между интересами тех, кто покупает, а им нужно, чтобы курс был повыше. Баланс между производителями внутри страны, скажем, сельхозпроизводителей, это их интерес. А здесь у нас проживает, так или иначе, с селом связано 40 миллионов человек, российских граждан. Это очень важная вещь. Но также нужно не забывать про интересы просто покупателей, которым нужно, чтобы цены в магазинах были чуть-чуть пониже. Поэтому, повторяю, курс, он не должен ориентироваться на интересы конкретной группы, либо до одной, двух групп. Он должен соответствовать интересам, фундаментальным интересам развития самой экономики.
Больше вы не жалуетесь, больше вы не выражаете недовольство, я могу так...
Я не выражал недовольство и не жаловался. Я просто отмечал, что для одной из групп, а именно экспортеров, выгоднее было бы иметь более слабую.
Что касается резервов, вы сказали, что было 500 миллиардов долларов, сейчас 400. Конечно, вы лучше, чем в начале кризиса. Вы хотите вновь нарастить до 500 миллиардов долларов. Как вы думаете, реалистично, на какие показатели ориентироваться? И когда Центробанку надо начать покупать доллары, чтобы ресурсы нарастить? Нужно ли вообще?
А Центробанк и так постоянно покупает. Покупает, продает, покупает, продает. Это его работа. Вот за последние полгода, по-моему, золотовалютные резервы Центрального банка выросли на 14%. Он в основном...
Ну, немножко вернулись к бывшему уровню, но они также не продолжают систематически покупать доллар.
Вы знаете, мы же знаем с вами о необходимом уровне запасов Центрального банка, а цель... Нам тоже с вами хорошо известно, но для широкой публики мы можем с вами сказать, цель золотовалютных резервов Центрального банка не в том, чтобы финансировать экономику, а в том, чтобы обеспечить внешнеторговый оборот. А для этого нужно, чтобы он, этот уровень был бы способен обеспечить внешнеторговый оборот, ну, для такой экономики, как Россия, как минимум на три месяца. Но у нас уровень такой, что он может обеспечить наш товарооборот, если все прекратить работать, а вот только за счет золотовалютных резервов, как минимум полгода, а то и больше. Поэтому это более чем достаточно. Но с точки зрения обеспечения стабильности экономики и внешнеторгового оборота, у нас сегодня абсолютно достаточный уровень золотовалютных резервов. А все другое, покупка и продажа валюты, связано с регулированием внутреннего валютного рынка. Ну а как на это будет реагировать Центральный банк? И приведет ли это к росту ЗВРов? Ну, пока трудно сказать. Давайте не будем забывать, что у нас еще два резервных фонда правительства. Собственно, резервный фонд и фонд национального благосостояния. А это и то, и другое вместе 100 миллиардов долларов.
Can I ask you about the oil price?
Могу спросить вас о цене на нефть. Ваша любимая тема. 2 лет назад вы говорили, что когда цена на нефть упала до 80 долларов, вы говорили, что если это произойдет, то добыча нефти схлопнется. Цена все еще ниже 50 долларов, и добыча не прекратилась. Изменился ли ваш подход?
Ну, если я говорил, что добыча нефти прекратится, то я ошибался. Я, правда, не помню, где я это сказал. Видимо, сгоряча, но, по-моему, я такого даже и не говорил. Но, может быть, не помню этого. Я говорил о том, что при определенном уровне цены на нефть новые месторождения вряд ли будут вводиться. Ну, собственно говоря, так и происходит. Но, может быть, даже на удивление, наши нефтяники и газовики, нефтяники, главным образом, они продолжают инвестировать. Вот за последний год в нефтяники проинвестировали 1,5 триллиона рублей. А если учитывать еще инвестиции государства в развитие трубопроводного транспорта и в электроэнергетику, то получилось у нас общие инвестиции в энергетику 3,5 триллиона рублей за прошлый год. Это очень существенно. У нас растет добыча нефти, производство электроэнергии. У нас немножко сократилось, по-моему, на 1% сократилось. Кстати говоря, по экспорту газа мы занимаем лидирующее место в мире, 20% рынка мирового. По экспорту жидких углеводородов мы тоже заняли лидирующие позиции, заняли первое место. По экспорту жидких углеводородов. У нас, несмотря на то, что мы сохраняем первое место по экспорту газа, немножко сократилась внутренняя добыча. Но связано это с тем, что увеличился объем гидрогенерации для электроэнергетики. И поэтому потребность в газе на тепловых электростанциях несколько упала. Это результат ситуации, реструктуризации ситуации на внутреннем рынке энергетическом. Но в целом «Газпром», он в отличной форме и наращивает экспорт в страны своих традиционных партнеров.
Вы будете говорить с наследным принцем Салманом Саудской Аравии на двадцатке? Будете ли вы дальше поддерживать заморозку добычи нефти, если саудовцы захотят сделать это?
Господин Салман, насколько мне известно, является заместителем наследного принца, но это уже детали. Но он очень энергичный государственный деятель. У нас с ним действительно сложились очень добрые отношения. Это человек, который знает, чего он хочет, и умеет добиваться своих целей. Но в то же время я считаю его очень надежным партнером, с которым можно договариваться, и можно быть уверенным в том, что договоренности с ним будут исполнены. Но ведь это не мы отказались от замораживания объемов добычи. Mm-hmm. Это наши саудовские партнеры в последний момент изменили свою точку зрения и решили сделать паузу в принятии этого решения. Но я хочу повторить нашу позицию, она не изменилась. И если мы с принцем Салманом будем говорить на этот счет, я, конечно, нашу позицию воспроизведу снова. Мы считаем, что это для мировой энергетики правильные решения. Первое. Второе. Всем хорошо известно, о чем спор шел. Спор шел о том, что если замораживать добычу, то это должны сделать все, в том числе и Иран. Но ведь мы понимаем, что Иран начинает с очень низкой позиции, связанной с известными санкциями в отношении этой страны. Но было бы несправедливо оставлять его на этом санкционном уровне. Я думаю, что на самом деле, с точки зрения экономической целесообразности и логики, было бы правильно найти какой-то компромисс. И уверен, что все это понимают. Вопрос лежит не в экономической, а в политической плоскости. Мне очень хотелось бы надеяться, что все участники этого рынка, заинтересованные в сохранении стабильной мировой и справедливой мировой цены на энергоносители, все-таки в конце концов примут необходимые решения.
So you would be in favor of...
То есть вы поддержали бы ли заморозку добычи нефти, позволив Ирану несколько компенсировать свои позиции?
Да.
Вернемся немножко назад. Цена на нефть, многие разные факторы. Но, тем не менее, ваш бюджет сейчас находится в периоде дефицита. Необходимо повышать выплаты пенсионерам. В какой-то момент придется заимствовать, занимать деньги. Будете ли вы обращаться на внутренний рынок, либо вы будете обращаться на внешний рынок для того, чтобы заимствовать ресурсы?
Пока такой необходимости нет. У нас нет необходимости заимствовать на внешнем рынке. Хотя, как такой традиционный инструмент в мировых финансовых отношениях, мы применяем всегда и сейчас применяли. И у нас были размещения, и желающих приобрести наши инструменты финансовые достаточно. У нас просто нет такой необходимости сегодня. При наличии таких резервных фондов правительства в 100 миллиардов долларов, это просто для нас бессмысленно, имея в виду стоимость заимствования. Здесь всегда нужно внимательно смотреть. Ну, кстати говоря, и заимствование тоже возможно. Надо только понимать, что выгоднее на данный момент времени. Это первое. Второе, что касается дефицита. В прошлом году дефицит федерального бюджета был 2,6%. Ну, это, согласитесь, достаточно приемлемая величина. В этом году мы ожидаем, что он будет чуть побольше, но где-то в районе 3%. Он уже 3 с небольшим. Это тоже приемлемая абсолютная величина. Но мы идем по какому пути? Мы идем по пути оптимизации бюджетных расходов. Мы в этих непростых для нас условиях, на мой взгляд, прагматично очень подходим к решению экономических и социальных вопросов. Мы решаем основные задачи социального характера, выполняем обещания перед населением. Но вот сейчас только правительство объявило о том, что мы проиндексировали, скажем, пенсии на 4%, но во второе полугодие не индексировали. Но зато выплатим в начале следующего года, сделаем единовременную выплату в размере 5000 рублей для каждого пенсионера, которая, в общем, сопоставима с компенсации. Мы действуем очень прагматично и очень осторожно. Мы сокращаем расходы по тем позициям, которые не считаем первоочередными. И не собираемся бездумно раскидывать наши резервы, бездумно сжечь их в угоду каким-то политическим амбициям. Мы будем действовать очень осторожно. И надеюсь, что нам особенно и не потребуется, у нас не будет нужды, во всяком случае, обращаться за внешним финансированием. Ведь у нас, обратите внимание, у нас он упал, но все-таки сохраняется положительное сальдо торгового баланса. У нас по прошлому году, вот сейчас, по-моему, за первое полугодие, 45 миллиардов долларов положительное сальдо торгового баланса. Инфляция сократилась год к году в разы. В разы просто сократилась. У нас была, там, по-моему, к этому, если год к году смотреть, где-то под 10, что ли, процентов уже. Вот если вот смотреть август к августу. А сейчас 3 с небольшим процентом. Безработица сохраняется на достаточно приемлемом уровне 5,7%. У нас макроэкономические показатели стабильны. И это дает мне основание полагать и надеяться на то, что мы спокойненько, уверенно будем проходить этот непростой период в нашей экономике, которая, безусловно, уже адаптировалась к современным условиям.
Хотел бы задать вопрос о приватизации нефти. Приватизация Башнефти. Вы отложили приватизацию? Как мы сообщали, Игорь Сечин из Роснефти предложил купить за 5 миллиардов долларов половину Башнефти. Но вы всегда говорили, что вы не хотите, чтобы крупные государственные компании приобретали вновь приватизированные компании. То есть вы не разрешите этому случиться?
Знаете, вы сейчас сказали о государственных компаниях. Роснефть, строго говоря, не является государственной компанией. Давайте не будем забывать, что 19,7% принадлежит компании BP. Кстати говоря, британская компания, вы же подданные британской Британии, правда? То есть вы, по сути дела, в известной степени тоже являетесь...
Ну, вероятно, у вас больше контроля за Роснефтью, чем у Терезы Мэй над BP.
Да, значит, может быть, у нас и больше контроля, но, строго говоря, это не государственная компания. Я вот о чем хотел сказать, и думаю, что это очевидный факт. 19,7% принадлежит иностранному инвестору. Но, тем не менее, имея в виду, что контрольный пакет находится у государства, наверное, это все-таки не лучший вариант, когда одна компания под контролем государства приобретает другую чисто государственную компанию. Это одна позиция. А вторая заключается в том, что в конечном-то итоге для бюджета важно, кто даст больше денег при торгах. Которые должны быть организованы в ходе приватизационного процесса. И в этом смысле мы не можем дискриминировать участников рынка, ни одного из них. Но пока это не актуально, поскольку правительство приняло решение приватизацию Башнефти отложить.
И опять-таки вопрос приватизации. Вы говорили в 2012 году, что хотите наращивать обороты приватизации, однако время было не самым лучшим. Почему не все сработало? Почему российскому государству необходимо, чтобы ему принадлежало 50% таких компаний? Может быть, нужно больше?
Российскому государству нет необходимости держать такие крупные пакеты. И мы намерены обязательно реализовать наши планы. Вопрос не в том, что хотим мы этого или не хотим. Вопрос о том, целесообразно или нет, и в какой момент. В целом это целесообразно, хотя бы с одной точки зрения. С точки зрения структурных изменений в самой экономике. Государства действительно слишком много, может быть, в экономике сегодня России. Но делать это на падающем рынке, даже с точки зрения фискальных интересов, не всегда целесообразно. Поэтому мы подходим аккуратно, но наш тренд с точки зрения приватизационных процессов и постепенного ухода государства из определенных активов, он не изменен, он остается неизменным. Кстати говоря, вот вы упомянули о компании «Роснефть». Но мы сейчас активно занимаемся подготовкой приватизации части пакета самой «Роснефти». Это лучшее подтверждение того, что мы своих кардинальных планов не поменяли. Или, например, одна из крупнейших компаний в мире по добыче алмазов, российская, мы приватизируем часть этого пакета. Также мы действуем и по другим направлениям. Поэтому мы принципиальной позиции своей не меняем. Просто это не тот случай, когда мы должны, как у нас говорят, суетиться, то есть проявлять какую-то нервную реакцию. Мы должны немедленно и любой ценой. Нет, любой ценой мы делать не будем. Мы будем делать с максимальным эффектом для российского государства и российской экономики.
So you would do Rosneft this year.
То есть ситуация с Роснефтью, вы планируете продать акции Роснефти в этом году?
Мы готовимся к этой сделке в этом году. Не знаю, сможет ли правительство подготовиться, реализовать эту сделку вместе с менеджментом самой Роснефти, найдут ли соответствующих стратегических инвесторов, а мне кажется, речь должна идти именно о таких инвесторах, но мы готовимся и планируем сделать это именно в текущем году.
И что касается вот этой доли в 50% Рады, либо были, когда у России принадлежало бы, российскому государству принадлежало бы менее 50% в этих компаниях?
Мы здесь ничего не видим страшного. Знаете, я помню, у нас была одна из компаний, сейчас не буду называть ее, так, но когда в нее вошли на 50% иностранные акционеры, иностранные инвесторы, их взнос в федеральный бюджет и налоговые платежи увеличились в несколько раз сразу. А эффективность компании, она нисколько не ухудшилась. Поэтому с точки зрения интересов государства, конечных интересов государства, с точки зрения фискальных интересов, мы имеем положительный опыт, скорее всего, а не отрицательный.
Can I push you a bit on this?
Я смотрел на вас эти годы, вы очень решительно и агрессивно действовали в проведении внешней политики. Все согласятся с этим. С точки зрения экономики...
Я не соглашусь с этим. Я действовал решительно, но не агрессивно. Действовал в соответствии со складывающимися обстоятельствами.
Но с точки зрения экономики, напротив же, вы действовали менее решительно с точки зрения продвижения реформ. Есть такие страны, как Китай, Вьетнам, вы знаете, они существенным образом изменили свою экономику. Россия по-прежнему зависит от нефти, от небольшого количества компаний, все еще управляем одними и те же людьми. Думаете ли вы, что вы не провели достаточное количество реформ в этой связи?
Нет, я так не думаю. Более того, мы провели земельную реформу. У нас в России трудно было себе представить, что это когда-нибудь будет возможно. Да? У нас, обратите внимание, в отличие от многих государств мира, достаточно развитой рыночной экономикой, у нас, скажем, нефтяной сектор, он полностью почти приватизирован. Вот вы назвали компанию «Роснефть» и «Башнефть». Все остальные частные компании. И посмотрите, что в Саудовской Аравии происходит в этом секторе, в Мексике, во многих других нефтедобывающих странах. Почему вы считаете, что Россия меньше продвинулась в направлении этих реформ? Другое дело, что при высокой цене на нефть очень трудно переориентировать участников экономической деятельности от тех отраслей, где они получают большие доходы, и побудить их вкладывать деньги, ресурсы в другие отрасли. Для этого нужно проводить осуществлять целый набор мер. Вот мы их и делаем постепенно. к сожалению, может быть, эффект не такой большой, как нам бы хотелось. Сейчас я закончу. Наберитесь терпения. Но все-таки результат тоже есть. Ну, смотрите, в позапрошлом году от доходов нефти и газа бюджет получал 53%. В позапрошлом году, в 2014. В 2015 уже 53, а в 2015 43. А в этом году будет 36 примерно. Так что все-таки структурные изменения тоже происходят. И дело не только в цене. Дело и в распределении, в росте экономики. У нас, допустим, в росте отдельных отраслей производства. Мы, допустим, сейчас наблюдаем рост промышленного производства в целом по стране. 0,3%. Небольшой, но все-таки есть. А, скажем, на Дальнем Востоке, где мы с вами находимся, рост промышленного производства, именно промышленного, 5,4%.
Let me give you an example.
Хотел бы привести вам пример. Недавно прошли перестановки в политической среде, в администрации, но посмотрим сейчас на такие компании, как, например, «Газпром». Только что проверил, что в долларовом выражении «Газпром» теперь стоит на 15, всего лишь 15% того, что он стоил 10 лет назад. И из крупнейших 10 компаний он теперь занимает 188 место в мире. Алексей Миллер управляет компанией уже 15 лет, вы продлили его срок еще на 5 лет. То есть я говорю, что вы не так жестко подходите к деловикам, которые работают в нефтяном секторе по сравнению с другими людьми в других секторах. Думаете ли вы, что это так? Почему вы с этим миритесь? Вы известны как эффективный управленец.
Послушайте, «Газпром» явно недооценен. Это абсолютно очевидный факт. Мы его продавать пока не собираемся. И связано это с особенностями российской экономики, социальной сферы и российской энергетики. Одна из функций «Газпрома» – обеспечить бесперебойное прохождение страны в осенне-зимние максимумы, обеспечить большую энергетику России. И он справляется с этой функцией. Я думаю, что оценки «Газпрома» носят сегодня достаточно спекулятивный характер. И нас это абсолютно не беспокоит и не волнует. Мы знаем, что такое «Газпром», чего он стоит и чего он будет стоить в ближайшие годы, несмотря на допустим, там, развитие шелгаза там, в Соединенных Штатах или где-то в других регионах мира. Трубный газ всегда будет дешевле. И «Газпром» наращивает сейчас экспорт в страны своих традиционных партнеров. В Европу, посмотрите, там отчеты «Газпрома», особенно за последние месяцы, растут продажи. Уверен, так и будет в будущем. Почему? Потому что в ближайшее время, несмотря на развитие альтернативной энергетики, все-таки, если посмотреть на экономическую составляющую и на требования к экологическим стандартам, никакого другого первичного энергетического источника, кроме газа, в мире нет. Ну, кроме что атомной энергетики. Но здесь тоже очень много проблем и противников атомной энергетики. У газа нет таких противников. Но есть страна, которая, безусловно, является лидером по запасам газа. Это наша страна, Российская Федерация. И «Газпром» исполняет все функции, которые на них возложены, на менеджмент возложены. Есть, конечно, и вопросы, есть и проблемы. Мы их видим. Знаю, что менеджмент «Газпрома» предпринимает необходимые шаги для того, чтобы эти проблемы решать. Но он борется за свои интересы на мировых рынках. Хорошо он это делает, а плохо – это другой вопрос. Многие его критикуют, говорят, что нужно было бы вести себя более гибко, надо было бы, значит, перейти на какие-то плавающие цены в зависимости от текущей ситуации в экономике. Но газовый бизнес, он очень специфический. Это не торговля даже нефтью. Это отдельный бизнес, который связан с большими инвестициями в добычу и транспортировку. И значит, что добывающие структуры должны быть уверены, что они реализуют и по определенной цене. Можно, конечно, договариваться с партнерами о каких-то плавающих рамках в зависимости от каких-то условий. Я думаю, что это тоже может быть предметом переговоров. Но если, скажем, наши европейские партнеры хотят обеспечить свою конкурентоспособность на мировых рынках, они сами в конечном итоге должны быть заинтересованы в долгосрочных контрактах с «Газпромом». Вот смотрите, когда цены были высокими, сколько было претензий к «Газпрому» о том, что нужно что-то сделать для того, чтобы верхнюю планку цены немножко понизить. Сейчас цены на нефть упали, а цены на газ привязаны к нефти, и никто не поднимает почему-то вопросов о том, что нужно поднять цены на газ. Всех это устраивает. Значит, есть естественные противоречия между продавцом и покупателем. Но есть и какие-то рамки, в которых они могут договариваться для того, чтобы минимизировать свои риски. Ну, наверное, они могут об этом поговорить.
Я знаю, что вы щедрый человек. Но представьте, что у вас есть генерал, который потерял бы 50% армии. Вряд ли вы его бы сохранили на этой позиции. То же самое можно сказать о «Газпроме». Потому что «Газпром» справляется хуже даже, чем тут, генерал.
Значит, это другой случай. Значит, если говорить о генерале, то в данном случае генерал ничего не потерял, а перевел в резервы, которые в любой момент могут быть востребованы и использованы.
Итак, на предстоящей двадцатке, вероятно, вы в последний раз увидите Барака Обаму, как вы знаете, что предстоят выборы в Америке. И предстоит выбрать между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. С кем бы вы скорее контактировали по ту сторону океана с точки зрения геополитической ситуации? С Дональдом Трампом или Хиллари Клинтон? Есть ли у вас какие-то соображения на этот счет?
Мне бы хотелось иметь дело с человеком, который может принимать ответственные решения и исполняет достигнутые договоренности. Фамилии совершенно не имеют значения. И, конечно, нужно, чтобы этот человек пользовался доверием американского народа, тогда у него будет не просто желание, но и подкрепленная политическая воля для того, чтобы исполнять все эти договоренности. Поэтому мы никогда не вмешивались, не вмешиваемся, не собираемся вмешиваться в внутриполитические процессы. Будем внимательно смотреть за тем, что происходит, и ждать результатов выборов. Ну, а потом готовы работать с любой администрацией, если она сама этого хочет.
Can I just push?
Немножко надавлю. В 2011 году вы обвиняли Хиллари Клинтон в том, что она пыталась подогреть протесты, которые разгорелись в России в тот момент. Дональд Трамп многое говорил о вас в 2007 году. Он говорил, что Путин прекрасно справляется в 2011 году. Он хвалил вас в следующем году. Он сказал, что вы его новый друг, лучший друг. Потом он сказал, что вы опережаете Америку. Много таких примеров. Если будет выбор между женщиной, которая, вероятно, пытается избавиться от вас, и мужчиной, который так хорошо о вас думает на грани с гоморотическими какими-то ощущениями, вероятно, мы могли бы принять решение, потому что один из таких выборов, который вы сделаете, будет более благоприятным.
Ну, вы знаете, я уже, по сути, ответил на ваш вопрос. А еще раз могу переформулировать, но другими словами сказать. Мы готовы работать с любым президентом, но, конечно, я тоже об этом сказал, настолько, насколько готова будет будущая администрация. И если кто-то говорит, что он хочет работать с Россией, но мы приветствуем это. А если кто-то, как вы выразились, может быть, неточный перевод, хочет от нас избавиться, это другой совершенно подход. Но мы это переживем. Здесь неизвестно, кто больше потеряет при таком подходе. Но понимаете, в чем дело? Я уже неоднократно видел, что антироссийские карты разыгрываются в ходе внутриполитических кампаний в Штатах. Я считаю, что это очень недальновидный подход. И в то же время нам присылают всякие сигналы со всех сторон, что на самом деле все хорошо. И в прежних администрациях так было в ходе предвыборных кампаний, что мы там все восстановим потом. Но вы знаете, мне кажется, что это вот как-то не отвечает тому уровню ответственности, который лежит на плечах Соединенных Штатов. Мне представляется, что все это должно быть более солидно, спокойно, более уравновешенно. По поводу того, что нас кто-то критикует, вы знаете, и со стороны команды господина Трампа тоже раздаются критические высказывания в наш адрес. Ну, например, один из участников там, или членов его команды сказал, что мы платили, якобы Россия платила семье Клинтон по каким-то, через какие-то фонды и так далее. Это же, что на самом деле мы руководим, значит, семьей Клинтон. Ерунда полная. Я даже не знаю, где там Билла выступала, какие там, через какие фонды. То есть это просто и одной, и второй стороной разыгрывается в качестве инструмента, используется в качестве инструмента внутриполитической борьбы, что, на мой взгляд, плохо. Но, разумеется, когда кто-то говорит о том, что он хочет работать с Россией, мы это приветствуем. И вне зависимости от того, как фамилия этого человека.
Быстро еще одно обвинение, которое часто звучит, что люди, которые поддерживаются Россией, что люди взломали базу данных Демократической партии. Ну, наверное, это совсем неправда.
Я об этом ничего не знаю. Знаете, столько много хакеров сегодня. Причем они действуют настолько филигранно, настолько тонко, могут показать в нужном месте и в нужное время свой след, или даже не свой след, а закамуфлировать свою деятельность под деятельность каких-то других хакеров из других территорий, из других стран. Это абсолютно такая труднопроверяемая вещь, если вообще возможно ее проверить. Во всяком случае, на государственном уровне мы этим точно не занимаемся.
Isn't it time that we all...
А потом, послушайте меня, потом ведь разве это важно, кто взломал там вот эти какие-то там данные из штаба, придворного штаба госпожи Клинтон? Разве это важно? Важно, что является содержанием того, что было предъявлено общественности. Вот вокруг этого должна вестись дискуссия, на самом деле. Не нужно уводить внимание общественности от сути проблемы, подменяя какими-то второстепенными вопросами, связанными с поиском того, кто это сделал. Но хочу вам еще раз сказать. Мне об этом точно совершенно ничего не известно. И на государственном уровне Россия никогда этим не занимается. Я, честно говоря, даже не мог себе представить, если вот сказать вам откровенно, что информация подобного рода может представить интерес для американской общественности. Что, оказывается, предвыборный штаб одного из кандидатов, в данном случае госпожи Клинтон, он работал на нее, а не равномерно на всех кандидатов Демократической партии. Да мне просто в голову не приходилось, что это может быть для кого-то интересно. Поэтому даже с этой точки зрения мы никак туда официально не могли залезть. Это, понимаете, для этого нужно чувствовать нерв и особенности внутриполитической жизни Соединенных Штатов. Я не уверен, что даже наши специалисты там, в МИДе чувствуют это должным образом.
Сейчас такое время, когда все надо признаться честно. Америка пытается Россию взламывать, и наоборот, и Китай пытается взломать Америку, и Россию, все друг друга взламывают. Пытаются взломать и двадцатка, например, пытаются выработать новый свод правил для того, чтобы как-то упорядочить внешнюю политику. Или, может быть, нам признать, что надо признать, что это имеет место, и это будет просто новая реальность?
Мне думается, что лучше бы двадцатки в это не вмешиваться. Для этого есть другие площадки. Двадцатка все-таки собиралась как площадка для обсуждения, прежде всего, вопросов мировой экономики. Если мы туда будем погружать, конечно, политика влияет на экономический процесс, это очевидный факт, но если мы туда переложим какие-то склоки, или даже не склоки, а вопросы очень важные, относящиеся к чистой мировой политике, то мы перегрузим повестку дня двадцатки, и вместо того, чтобы заниматься вопросами финансов, вопросами структурных изменений экономики, вопросами ухода от налогообложения и так далее, вместо этого будем бесконечно спорить по проблемам Сирии или там, по каким-то другим мировым проблемам, их достаточно много, по ближневосточной проблеме начнем там дискутировать. Но для этого лучше находить другие площадки, другие форумы. Их достаточно. ООН, например.
По Трампу последний вопрос. Кто-то говорит, что он слишком переменчив, чтобы быть президентом США. А вы рады были бы, чтобы он стал президентом? Или все-таки Клинтон, например, предпочтительнее?
Вы знаете, мы не можем отвечать за американский народ. И ведь при всем эпатаже и одного, и, кстати говоря, другого кандидата, они же оба занимаются эпатажем, только каждый по-своему. Они же умные люди, они очень умные люди, тот и другой. И они понимают, на какие точки нужно немножко поднажать, чтобы их поняли, почувствовали и услышали избиратели в самих Соединенных Штатах. Трамп делает упор на традиционный республиканский электорат, так, на среднего человека со средним достатком, там, на рабочий класс, на определенную группу предпринимателей, на людей, которые придерживаются традиционных ценностей. Госпожа Клинтон на другую часть электората. Тоже на него пытается воздействовать своими способами. Поэтому они друг на друга нападают. И в некоторых случаях я бы не хотел, чтобы мы брали с них пример, так как они это делают. Думаю, что это не самый лучший пример, который они подают. Но такова политическая культура в Соединенных Штатах. Ну, это просто нужно принять как есть. Америка – великая страна, и она заслужила того, чтобы никто не вмешивался и внешне не комментировал. Отвечая на ваш вопрос в третий раз, могу сказать, что мы будем работать с любой администрацией, с любым президентом, которому окажет доверие американский народ. Если, конечно, он сам будет хотеть сотрудничать с Россией.
Let me ask you about another country, another person you're going to meet.
Другую страну спрошу. Вы с Терезой Мэй встретитесь, это другой человек. Британия скоро, возможно, будет в той же ситуации, как и Россия. Она часть Европы, но скоро не будет частью Европейского Союза, скорее всего. Вы будете с ним вести переговоры о зоне свободной торговли?
Чтобы закончить предыдущие вопросы. Ну, вы все-таки много лет в журналистике работаете, да? Вы очень информированный человек. И понимаете все угрозы, связанные с обострением международной обстановки, правда? Особенно между крупнейшими мировыми ядерными державами. Мы же все это понимаем. Вы меня, конечно, спрашиваете, это интервью, которое вы у меня берете, а не наоборот. Но все-таки я позволю вас спросить. Вы хотите обострения на уровне Карибского кризиса? Нет? Конечно, нет. Но никто не хочет. Значит, никто не хочет. То есть вы бы наверняка хотели.
That is one reason why I asked about Donald Trump, because he is seen as a more unpredictable force than Hillary Clinton.
Вот. И вы наверняка бы тоже хотели, чтобы у России складывались добрые отношения и с Великобританией, и с Соединенными Штатами. Ну правда?
Yeah.
И я этого хочу. Если кто-то в Америке, в Соединенных Штатах, говорит, я хочу наладить хорошие отношения партнерские с Россией. Ну, значит, мы с вами это должны поприветствовать. И вы, и я. Такие, как я, и такие, как вы. А что там на самом деле, как будет происходить после выборов, мы пока не знаем. И это именно поэтому я говорю, что мы будем работать с любым президентом, которого назовет в качестве такого народа Америки. Что касается Великобритании, у нас запланирована встреча с премьер-министром в Китае на полях двадцатки. Мы разговаривали по телефону, к сожалению, не самым лучшим образом складывались отношения между Россией и Великобританией. Но в последнее время, ну, не по нашей вине, мы сворачивали отношения с Великобританией. Это Великобритания решила заморозить по многим направлениям наши взаимные контакты. Если британская сторона считает, что необходимость диалога есть по некоторым направлениям, то мы готовы, мы не собираемся здесь как-то надувать губы, обижаться на кого-то. Мы очень прагматично подходим к сотрудничеству с нашими партнерами. Считаем, что это полезно было бы между двумя сторонами. Но вот мы говорили о нашей крупнейшей нефтяной компании «Роснефть». И уже я вначале вспомнил, что почти 20%, 19,7% принадлежит BP. А это чья компания? British Petroleum, правда? Наверное, уже неплохо. Должен вам сказать, что капитализация British Petroleum в значительной степени связана и с тем, что она владеет 19% с лишним Роснефти, которая располагает огромными запасами в России и за рубежом. Это же отражается на устойчивости компании. Вот BP попала в сложное положение после известных печальных событий в Мексиканском заливе. Мы все делали для того, чтобы ее поддержать. Mm-hmm. Разве Британия в этом не заинтересована? Думаю, что заинтересована. Также и по очень другим направлениям. Вот сейчас мы отмечаем юбилей северных конвоев. Вы знаете об этом, да? Мы реально, это не для красного словца я говорю, мы относимся к участникам северных конвоев как к героям. Они и были такими на самом деле. Мы знаем, в каких условиях они воевали, в тяжелейших. Они каждый раз шли на смерть ради общей победы, и мы это помним.
But do you think Britain might be more compliant?
Возможно, Британия сейчас, когда она выходит из Европейского Союза, будет более расположена к достижению соглашения с Россией.
Знаете, Британия выходит и вышла уже фактически из Европейского Союза, но она не вышла из особых отношений с Соединенными Штатами. И думаю, что то, что касается отношений с Россией, зависит не от ее присутствия, либо на отсутствие в Европейском Союзе, а зависит от ее особых отношений со Штатами. Если она будет проводить более независимую внешнюю политику, то тогда, наверное, можно будет сделать это. А если Британия будет руководствоваться союзническими обязательствами и будет считать, что это представляет больший национальный интерес, чем сотрудничество с Россией, ну тогда пусть будет так в конечном. Это же не наш выбор в конечном счете. Это выбор наших британских партнеров, выбор приоритетов. Но так или иначе, конечно, мы понимаем, что в рамках союзнических отношений и особых партнерских отношений со Штатами Великобритания должна делать поправку в отношениях с Россией на мнение своего главного партнера Соединенных Штатов. Мы относимся к этим реалиям как к данности. Но, повторяю, как далеко Великобритания готова будет пойти на возобновление сотрудничества с нами, настолько же и мы готовы будем идти. Это зависит не от нас.
Can I ask you about one last person in the G20?
Последний вопрос по двадцатке. Эрдоган. Когда турецкие танки вошли на территорию Сирии недавно, вы не протестовали особенно. Почему? Вы считаете, что Турция сейчас перешла ближе к вашим позициям, что все-таки в какой-то степени президент Асад останется в будущем? Или как? Вы как-то изменили свое отношение к президенту Эрдогану? Вы говорили, что он ударил вас в спину, когда вот был сбит российский бомбардировщик. Что-то изменилось в Турции? Вот как вам кажется, как вы считаете?
Прежде всего мы исходим из того, что Турция принесла извинения за инцидент, который произошел, за гибель наших людей. Сделала это прямо, без всяких оговорок, и мы это ценим. Президент Эрдоган пошел на это. И мы видим явную заинтересованность президента Турции в восстановление, полноформатное восстановление отношений с Россией. У нас много совпадающих интересов и в регионе Черного моря, и в глобальном плане, и в регионе Ближнего Востока. Мы очень рассчитываем на то, что нам удастся наладить конструктивный диалог. У нас много больших проектов в сфере энергетики, вот тот же самый турецкий поток. Я думаю, что мы его в конечном итоге реализуем. Во всяком случае, первую часть, касающуюся увеличения поставок, расширения транспортных возможностей и увеличения поставок на внутренний турецкий рынок, ну, с возможностью транспортировки для европейских партнеров, если они, опять же, этого захотят, если Еврокомиссия будет это поддерживать. У нас большой очень проект по строительству атомной электростанции по уникальным условиям. Они состоят там из нескольких элементов. Мы кредитуем, владеем и эксплуатируем. И эта уникальность дает нам основание полагать, что это реализуемый проект с учетом тех договоренностей по экономическим параметрам, в основе которых лежит стоимость киловатт-часа электроэнергии, что это будет экономически выгодный проект обеим сторонам. Но, кроме всего прочего, как я уже говорил, у нас есть взаимное стремление прийти к договоренности по проблемам региона, в том числе и по сирийской проблеме. Я как считал, так и продолжаю считать, что извне нельзя ничего решать по политическим режимам, по смену власти. Когда я слышу, что какой-то президент должен уйти, слышу со стороны, не внутри страны, а со стороны, то это вызывает у меня большие вопросы. Я уверен просто, и такую уверенность мне продают события последних 10 лет, а именно попытки демократизации в Ираке, попытки демократизации в Ливане. Мы видим, к чему там привело. По сути, к развалу государственности и к росту терроризма. Где в Ливии вы видите там элементы демократии? Может быть, они когда-то возникнут. Я очень на это рассчитываю. Или не продолжающаяся гражданская война в Ираке. А что там будет вообще с Ираком в целом в будущем? Пока это все большие вопросы. То же самое и в Сирии. Когда мы слышим, что Асад должен уйти, почему-то со стороны кто-то так считает, то у меня большой вопрос, а к чему это приведет? Вообще это соответствует ли нормам международного права и к чему это приведет? Не лучше ли набраться терпения и способствовать изменению структуры самого общества? И, набравшись этого терпения, способствуя изменению структуры общества, подождать, пока произойдут естественные изменения внутри. Да, это не произойдет сегодня на завтра. Но, может быть, в этом заключается политическая мудрость. В том, чтобы не суетиться, не забегать вперед, а постепенно вести дело к структурным изменениям, в данном случае в политической системе общества. Что касается действий Турции, мы в контакте находимся с нашими турецкими партнерами. Все, что противоречит международному праву, мы считаем недопустимо. Но мы находимся в контакте и на политическом уровне, и на уровне Министерства обороны, Министерства иностранных дел. Я уверен, что и на встрече с президентом Турции, господином Эрдоганом в Китае, мы тоже будем об этом говорить.
Сирии. Мы приблизились к соглашению между Россией и США по плану того, что будет с Сирией в итоге. Мне кажется, что там были переговоры, и недавно все-таки мы небольшой шажок в этом направлении сделали, небольшой прогресс достигнут все-таки.
Вы знаете, переговоры идут очень тяжело. Одна из кардинальных сложностей заключается в том, что мы настаиваем, и против этого не возражают наши американские партнеры, что так называемая здоровая часть оппозиции должна быть отделена от радикальных группировок и террористических организаций, таких как Джабхат ан-Нусра. А у нас складывается впечатление, что Джабхат ан-Нусра и же с ней, они там мимикрируют другими названиями себя, там уже обозначают, но по сути ничего не меняется. Они начинают поглощать так называемую здоровую часть оппозиции. И в этом нет ничего хорошего. И, кроме всего прочего, это уже не элемент внутренней борьбы. Это это пришлые боевики, получающие вооружение и амуницию из-за границы. И по сути-то наши американские партнеры с этим согласны, но они не знают, как это сделать. И тем не менее, несмотря на все эти сложности, мы все-таки находимся на правильном пути. И должен отметить, что госсекретарь Керри проделал, конечно, колоссальную работу. Я удивляюсь его терпению и настойчивости одновременно. Но все-таки, на мой взгляд, мы постепенно двигаемся в правильном направлении. И не исключаю того, что мы в ближайшее время можем уже о чем-то договориться и предъявить мировой общественности нашу договоренность. Пока об этом рано говорить, но мне кажется, что мы действуем, как я уже сказал, в нужном направлении двигаемся.
Если мы посмотрим на все ваше президентство, вы можете сказать, что ситуация с Западом всегда характеризовалась нехваткой доверия, там были разные конфликты. Но если обозревать весь этот период, как вы думаете, что-то сделали бы по-другому, если бы знали, как все повернется?
Нет, я бы ничего не стал делать по-другому. Я думаю, что наши партнеры должны были бы сделать многое по-другому. Ведь когда Советский Союз прекратил существование, образовалась новая Россия, мы просто открыли свои объятия для наших партнеров на Западе. Вспомните, чего стоил хотя бы такой жест, как открытие систем подслушивания наших в американском посольстве в Москве. Никто в ответ нам ничего подобного не сделал. А вы что думаете, у ЦРУ нет подслушивающих устройств где-то у нас? Конечно, есть. Больше того, они еще усилили свою работу по этому направлению. Мы, например, прекратили полеты нашей стратегической авиации вдоль границ Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты так не... Мы 10 лет не летали, а Соединенные Штаты так не прекратили. Так и летали. Зачем? Мы говорили о том, что мы готовы были бы создать какие-то новую систему европейской безопасности с участием Соединенных Штатов. Вместо этого начался процесс расширения НАТО, продвижения его к нашим границам. Одна итерация, потом вторая. Мы говорили о том, что нужно вместе решать вопросы, связанные с системами противоракетной обороны, и сохранить или модернизировать договор о противоракетной деятельности. Значит, Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО и развернули активное строительство стратегической системы противоракетной обороны. Именно стратегической системы, как части своих стратегических ядерных сил, вынесенные на периферию, перешли к строительству позиционных районов в Румынии и затем в Польше. И тогда, на первом этапе, как вы помните, делали это со ссылкой на иранскую ядерную угрозу. Потом с Ираном подписали договор, в том числе Соединенные Штаты, ратифицировали уже сейчас. Никакой угрозы нет, а позиционные районы продолжают строить. Вопрос, против кого? Значит, и нам тогда говорили, мы не против вас, а мы отвечали, мы тогда будем совершенствовать наши ударные системы. А нам ответили, делайте, чего хотите. Мы будем считать, что это не против вас, не против нас. Но мы это делаем. Сейчас видим, что когда у нас кое-что начало получаться, наши партнеры забеспокоились. Говорят, как же так, что же там происходит? Почему был такой ответ в свое время? Да потому что никто не думал, наверное, что мы в состоянии это сделать. В начале 2000-х годов на фоне полного развала оборонно-промышленного комплекса России, на фоне, прямо скажем, низкой боеспособности вооруженных сил, в голову никому не приходилось, что мы в состоянии восстановить боевой потенциал вооруженных сил и воссоздать оборонно-промышленный комплекс. У нас же наблюдатели Соединенных Штатов, вы знаете об этом, да? Наблюдатели сидели на наших заводах по производству ядерного оружия. Они прямо на заводе сидели. Но вот такой уровень был доверия. И потом вот эти шаги, один, второй, третий, четвертый. Но мы же должны как-то на это реагировать. И нам все время говорят, это не ваше дело, это вас не касается, а это не против вас. Я уже не говорю об очень чувствительном периоде нашей истории, о тяжелых событиях на Кавказе и в Чеченской республике. Вы же журналист. Вы знаете, как реагировал политический истеблишмент Запада и пресса. Это что, была поддержка закона российской власти на восстановление и укрепление государственности? Нет, совсем наоборот. Это была поддержка сепаратизма и, по сути дела, терроризма. Потому что никто не хотел слышать, что на стороне боевиков и сепаратистов воюет Аль-Каида. Нам говорили, ну, мы это вот не беспокойтесь, мы только думаем о развитии демократии в вашей стране. Спасибо большое за такую заботу. Но, тем не менее, мы настроены благожелательно, мы понимаем логику политической, геополитической борьбы. Мы готовы к сотрудничеству, если готовы к такому сотрудничеству наши партнеры.
Если посмотреть на Запад и суммировать, резюмировать, что они думают, наверное, по их мнению, корни недоверия в том, что вы хотите расширить зону влияния России, может быть, географически, ну, по крайней мере, контролировать приграничные страны. Сейчас, конечно, нервозность в основном из-за Прибалтики, Латвии, Эстонии, Литва. Вы говорили о доверии. Вы можете сказать что-то, что успокоило бы их на этот счет?
Вот слушайте, я думаю, что все здравомыслящие люди, реально, которые политикой занимаются, понимают, что ссылки на угрозу со стороны России в отношении, скажем, Прибалтики, это полный бред. Мы что, собираемся воевать с НАТО, что ли? В НАТО сколько? В странах НАТО сколько человек проживает? Где-то 600 миллионов, да? В России 146 миллионов. Ну да, мы крупнейшая ядерная держава. Ну вы что, реально предполагаете, что мы собираемся завоевать Прибалтику, используя ядерное оружие? Что, что за бред? Это первое. Но далеко не самое главное. Самое главное заключается совершенно в другом. У нас очень богатый политический опыт, который заключается в том, что мы глубоко убеждены в том, что ничего нельзя делать вопреки воле народа. Вопреки воле народа ничего нельзя сделать. А некоторые наши партнеры как будто этого не понимают. Когда вспоминают о Крыме, они стараются не замечать, что воля народа, проживающего в Крыму, где 70% этнических русских, а все остальные говорят на русском языке как на родном, была присоединиться к России. Это стараются просто не видеть. Вот в одном месте, там же в Косово, можно волю народа исполнить, а здесь нельзя. Это все политические игрища. Так вот, чтобы успокоить, я могу сказать, что Россия проводила и собирается проводить абсолютно миролюбивую внешнюю политику, направленную на сотрудничество. Что касается расширения, каком-то расширения зоны нашего влияния. Я из Москвы во Владивосток летел 9 часов. Это немножко меньше, чем из Москвы до Нью-Йорка, через всю Западную Европу и Атлантический океан. Как вы думаете, у нас есть необходимость что-то расширять, что ли? Вопрос совершенно не в территориях. Что касается влияния, то да, мы хотим, чтобы влияние России было более заметным, существенным. Но абсолютно мы вкладываем в это абсолютно мирное и позитивное содержание. Влияние экономическое, гуманитарное. Влияние, связанное с развитием равноправного сотрудничества с нашими соседями. Вот мы на что нацеливаем нашу внешнюю политику. И, кстати говоря, внешнеэкономическую деятельность. В этом может никто не сомневаться.
Пример приведу. Вы поговорили о Крыме, упомянули, что там произошло. Вы дали какие-то гарантии, успокоили, поговорили о 2014 году. Наш корреспондент в это время спрашивал вас несколько раз, три раза, по-моему, что же происходит в Крыму? Знаете ли вы что-нибудь о российских войсках в Крыму, которые там занимают украинские правительственные здания? Вы сказали, что ничего не знаете, а потом через год вы говорили, что вы руководили операцией по проведению под контроль Крыма. Что-то можете прокомментировать на сей счет?
Конечно. Я уже много раз комментировал эти вещи. Здесь нет ничего проще. Я уже об этом говорил. Да, наши военнослужащие обеспечили безопасное проведение голосования и референдума. Если бы мы этого не сделали, мы столкнулись бы с трагедией худшей, чем сожжение заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе, когда националисты окружили людей, беззащитных и безоружных, и заживо их сожгли. В Крыму это бы носило массовый характер. Мы этого сделать не позволили. А то, что люди сами перешли на избирательные участки и проголосовали, это факт. Под дулом автомата никто бы не пошел на избирательные участки. Это настолько очевидно, что спорить с этим невозможно. Поезжайте сами в Крым, сейчас погуляйте там, и вам все станет ясно. Вот и все. Поэтому, да, наши военные были в Крыму. Мы даже не превысили численно состава нашей группировки, которая находилась там в рамках соответствующего договора с Украиной. Но самое главное совершенно в другом. Самое главное, что за этот референдум, а потом и за независимость, проголосовал парламент Крыма, избранный за 2 года до голосования по украинскому закону. То есть это абсолютно легитимный представительный орган власти людей, проживающих в Крыму. Это первая позиция. А вторая – международно-правовая составляющая. В ходе решения вопроса по Косово Международный суд ООН принял решение, и все западные партнеры аплодировали этому решению. А решение заключается в том, что при определении вопроса по независимости решение центральных властей той или иной страны не требуется. Вот и все. Так что мы действовали в полном соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций и на основе демократических принципов. А это прежде всего не что иное, как волеизъявление людей.
Последние несколько вопросов по наследию и достижениям. Будущее. Вы решили, участвовать ли в 2018 году в президентских выборах или нет?
Сейчас мы стоим перед парламентскими выборами. Нужно пройти эти выборы, посмотреть на результат. Ну и даже после этого еще впереди у нас будет почти 2 года. Поэтому говорить об этом абсолютно преждевременно. Это, знаете, в современном быстро меняющемся мире говорить об этом просто вредно. Нужно работать, нужно добиваться того, чтобы были реализованы планы и задачи, которые мы перед собой ставили. Нужно добиваться повышения жизненного уровня людей, развития экономики, социальной сферы, повышения обороноспособности страны. В зависимости от решения этих задач будем и потом смотреть, как организовывать кампанию президентских выборов в 2018 году и кто должен принять в ней участие. Я пока ничего для себя не решил.
Думаете ли, что сейчас проще управлять Россией или, наоборот, сложнее?
Проще, чем когда? При Иване Грозном или при Николае II, или при Брежневе, Хрущеве, или Сталине?
В ваше время.
Я думаю, что сложнее, потому что все-таки при всей критике со стороны, прежде всего, наших западных партнеров, у нас развиваются процессы внутренней демократии. У нас, скажем, на этих выборах на порядок больше будет участия принимать партий, чем в предыдущие годы. И это, безусловно, будет накладывать отпечаток на ход и результаты избирательных кампаний. Допустим, это имеет практическое измерение. Вот о чем я говорю. Сейчас мы смотрим рейтинг ведущей нашей политической силы, партии «Единая Россия», он немножко понизился. И многие задаются вопросом, а что такое, что произошло, что случилось? Да, началась активная избирательная кампания. И вот это большое количество партий, которые сейчас принимают участие в избирательном процессе, они все выходят на экраны телевизоров, в средства массовой информации, в газеты. А с чем они выходят? Они все критикуют власть. Они, правда, не говорят, как сделать лучше, или говорят такие вещи, которые для даже человека с поверхностными взглядами кажутся малореалистичными или вообще неисполнимыми. Но зато они очень красиво смотрятся на экране телевизора, они ругаются, они клеймят позором представителей правящей партии. но они не говорят, готовы ли они взять на себя ответственность за принятие каких-то не очень популярных, но нужных для в конечном итоге.
Китайцам не приходится проходить через все эти выборные процедуры.
В Китае другая политическая система, там и другая страна. Я думаю, что вы бы не хотели, чтобы 1,5 миллиарда человек почувствовали какую-то дезорганизацию своего общества и государства. Поэтому давайте предоставим китайцам право и возможность решать, как ему нужно организовать свою страну, свое общество. Россия – другая страна. У нас другие процессы, другой уровень развития политической системы. Это вообще другое качество, даже дело не в уровне, а дело в качестве политической системы. Но она развивается, и она становится сложнее. На самом деле меня это только радует. И мне бы очень хотелось, чтобы и в будущем эта система укреплялась, чтобы возникли такие балансы внутри политической системы страны, которые бы позволяли ей всегда находиться в таком дееспособном состоянии и быть нацеленной на развитие.
Do you have an exit strategy? In 2018 you will...
Если какая-то стратегия, в 2018 году вы станете президентом, который дольше всего оставался у власти. Есть ли у вас какие-то соображения в отношении того, как вы покинете свои, отдадите свои полномочия?
Я могу либо принять участие в выборах, либо не принимать. Если не буду принимать участие, то тогда будет избран другой глава государства, другой президент России, и уже сами граждане решат, за кого нужно проголосовать. Но в любом случае, я вот на что хочу обратить внимание, в любом случае мы уже сейчас должны думать о том, как мы видим, когда я говорю «мы», я имею в виду и себя, и членов моей команды, это правительство, администрация президента, как мы видим будущее развитие страны, и политические, внутриполитические процессы, и экономические процессы. Поэтому уже сейчас мы работаем над стратегией развития экономики, прежде всего экономики, конечно, после 2018 года. И как бы ни развивались внутриполитические процессы, мы, я в этом убежден, мы должны будем предложить стране наше видение этого развития. Ну а дело будущего президента, будущего правительства согласиться с этим, не согласиться, скорректировать как-то, либо предложить что-то совершенно новое.
Вы только что реорганизовали свое правительство, и некоторых повысили, некоторых бывших из службы охраны вы повысили. Думаете ли вы, что будущий лидер России будет представителем более молодого поколения?
Да, конечно. Я исхожу из того, что будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком.
A young man, like Alexei Dumin or someone like that.
Молодым человеком.
Ну, но зрелым. Что касается представителей различных спецслужб, вооруженных сил, это же никакой новизны здесь нет. У нас не в первый раз, скажем, на уровень руководства регионов выдвигаются представители Министерства обороны, Федеральной службы безопасности. Ну, не исключением является, скажем, Федеральная служба охраны, чем они хуже. Главное, чтобы человек хотел расти, хотел бы, был бы способен к этому росту, хотел бы служить стране своей на участке работы с более широкими полномочиями, ответственностью. И если он хочет, и я вижу, что у человека есть потенциал, почему нет, вполне может поработать. Но в конце концов, что касается, скажем, регионального уровня управления, это тоже придется пройти через выборы и вынести свои предложения на суд на население того или другого региона. Нужно, чтобы люди посмотрели, познакомились с этими программами, с человеком познакомились. Должна сложиться определенная химия, отношения между лидером региона и людьми, которые там проживают. Люди должны почувствовать своего возможного будущего руководителя. И если уж будут за него голосовать, я исхожу из того, что будут ему доверять, иначе я не проголосую.
Вы только что говорили о системе, которая сложится после вас. Можно сказать, что в России очень личная система, система основана на личности, голосуют за вас, а не за партию. И с другой стороны, в России все еще есть сложности с точки зрения соблюдения закона, случая убийства Немцова. Вы знаете, я знаю, что вы осудили этот инцидент. Сложно ли управлять Россией на данный момент?
Вы знаете, любой страной сложно управлять. Я вас уверяю, что Соединенными Штатами там легко управлять, что ли. Разве легко решать даже, казалось бы, такие несложные задачи. Вот Гуантанамо, допустим. Президент Обама сказал, что в первом сроке с вами сказал, что он ликвидирует Гуантанамо. Но до сих пор жив. Почему, он не хочет, что ли? Конечно, хочет. Я уверен, что хочет. Но просто тысячи обстоятельств возникает, которые не дают окончательно решить этот вопрос. Кстати говоря, это очень плохо на самом деле, но это другая тема. И любой страной сложно управлять. И даже очень маленькой страной. Вопрос не в том, большая страна или маленькая. Вопрос, как относиться к своему делу. Насколько ответственно к этому относиться. И России сложно управлять. Россия находится на этапе развития и политической системы, и становления рыночных принципов экономики. Это процесс сложный, но очень интересный. Россия действительно не просто большая, а великая страна, имея в виду ее традиции, культурные особенности. Да, есть свои особенности и свои традиции в политической сфере. Ну, чего греха таить, мы же знаем прекрасно, там, значит, у нас была абсолютная монархия, потом почти сразу наступили коммунистические времена, там база такая немножко расширилась, но в известной степени система руководства страны стала даже еще более жесткой. Вот только в 90-х годах мы перешли к строительству совершенно другой внутриполитической системы, основанной на многопартийности. И это тоже такой сложный, неоднозначный процесс. Нельзя перепрыгивать через определенные этапы. Нужно, чтобы и граждане привыкли, чтобы они чувствовали свою собственную ответственность, когда идут к избирательным участкам, чтобы не доверялись просто, скажем, таким популистским решениям, соображениям или просто ругани одних претендентов в адрес других претендентов. Надо, чтобы тоже граждане внимательно смотрели, анализировали, что предлагается кандидатами. Это касается и выборов в парламент, это касается президентских выборов. Но, кстати говоря, там, где четкая президентская форма правления, там в значительной степени голосуют не за партию, а голосуют за кандидатов в президенты. Это, ну, ведь везде практически так. Поэтому здесь в этом смысле ничего необычного в положении в нашей стране нет.
Посмотрим Чечню и влияние Кадырова, скажем. Он полностью свободно управляет регионами. И это отдельная ситуация, отдельная система сложилась в Чечне. Там больше беззакония и больше личностных.
Вы знаете, это как посмотреть. Это, мы же не должны забывать, что там было совсем недавно. Там на рынках открыто людьми торговали. Там господствовали представители международных террористических организаций, включая Аль-Каиду. Людей обезглавливали. Мы что, все это забыли, что ли? Нет. А тот же глава Чечни сегодняшний, Рамзан Кадыров, он в так называемую Первую Чеченскую войну с оружием в руках воевал против федеральных сил. Это ведь очень сложная большая трансформация. И причем, когда его отец сначала, первый президент Чечни, а затем он сам, они пришли к выводу о том, что будущее Чечни связано с Россией, они же сделали это не под давлением какой-то силы. Они это сделали по внутренним убеждениям. Я прекрасно помню свои первые разговоры с отцом Рамзана Кадырова, с первым президентом Чечни. Он мне прямо сказал, он мне тогда сказал, я был премьером тогда в 99-м году, что мы видим, что будущее Чечни не может быть отделено от России. Иначе мы попадем под зависимость других сильных мира сего. И там нам будет хуже. Но главное, вот я это тоже очень хорошо запомнил, чтобы вы нас не предали. Вот тогда была очень сложная ситуация. Там федеральный центр вел себя непоследовательно. То там наступал, то отступал, то о чем-то с чем-то соглашался, то потом рвал договоренности. Чеченскому народу нужна была последовательная, ясная позиция центральной власти страны. Вот, но надо не забывать, через какие трансформации прошли эти люди. И если сегодня... Да, мы подписали договор с Чечней. Этот договор находится полностью в рамках Конституции Российской Федерации. Но у нас федеративное государство, и у нас члены федерации наделены определенными правами. И это, как мы видим на примере Чечни, не разрушает, не разваливает страну, а наоборот объединяет ее. Да, конечно, наверное... Многое еще нуждается в совершенствовании. Многое нуждается в том, чтобы вот эти тяжелые события середины 90-х годов забылись и окончательно зарубцевались. На это нужно, на все это нужно время. Я уверен, что мы будем укреплять свою внутреннюю политическую структуру и экономику. И просто никаких сомнений у меня в этом нет. Думаю, что самые тяжелые страницы своей истории Россия перевернула. Мы будем только идти вперед и только укрепляться.
Can I ask you a personal thing?
Вы смогли управлять Россией 16 лет. Посмотрим на ключевых лидеров. Мало кто из них держится дольше 5-6 лет. Какой совет вы дали бы этим людям, чтобы они подольше продержались у власти?
Как это ни странно прозвучит, не нужно хвататься любой ценой, стараться удержаться за какое-то кресло. Ведь я не просто, как вы сказали, был там 16 лет. Я 8 лет был президентом Российской Федерации. А потом, не нарушая Конституции, не изменяя ее под себя, я просто не стал баллотироваться на третий срок, что было невозможно в рамках действующей Конституции. А у нас в Конституции написано, можно избираться 2 срока подряд. Подряд.
Yes.
Все, я так и сделал. 2 срока был избран, а потом просто ушел и перешел на другую работу. Работал 4 года председателем правительства. В соответствии с Конституцией, когда такое право у меня возникло через 4 года, я баллотировался на должность президента. Вот был избран, работаю сейчас. Так что это не 16 лет, это 4-4-8, и вот сейчас 4. Да? В должности президента вот я работаю 12 лет. Но вы знаете, что
хотел понять просто, какова причина вашего успеха, в чем заключается ваш успех?
Сейчас, подождите. А вот что касается длительности, да, вот один из примеров — Канады, допустим. По-моему, 16 лет была власть. А канцлер ФРГ сейчас, она сколько у власти? Если мы говорим о первой позиции в исполнительной власти.
Not 16 years.
Ну, не 16 лет. Вы преуспели, вы обогнали всех их.
Так и я не 16, я 12, вот. Она уже, по-моему, не меньше. Дело ведь не в этом. Дело, я не знаю, здесь, какие здесь могут быть секреты. У меня секретов нет. Я просто всегда стараюсь чувствовать настроение людей, чувствовать их потребности, их настрой на форумы, на способы решения задач, на их приоритеты. И ориентируюсь прежде всего на это. И мне думается, что вот это самое главное в работе любого человека, который занимается той работой, которой народ России доверил мне.
You look around the world at the moment, and there are.
Посмотрите на мир сейчас. Много стран, которые стали династиями, это Клинтоны, Буши. На юге много людей, дети которых продолжают работу. Хотели ли бы вы, чтобы ваши дочери имели такую жизнь, как вы, работали в политике?
Я не считаю себя вправе хотеть чего-то за них. Они молодые, но все-таки взрослые люди. И они сами должны определить свое будущее. В целом, насколько я себе представляю, они уже выбрали, они наукой занимаются, еще кое-какими видами деятельности. весьма благородными и нужными людям. Они чувствуют себя востребованными, они получают удовольствие от своей работы. И меня это очень радует. Они очень ответственно и по-честному относятся к тому делу, которое для себя выбрали.
Последний вопрос. Когда я летел сюда на корейских авиалиниях, у меня был выбор посмотреть фильм «Доктор Живаго», а второй фильм «Крестный отец». Что бы вы посоветовали посмотреть тому, кто пытается понять Россию?
Ну, не знаю. Вы знаете, у нас вот есть известное выражение: умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Мне особенно стать в России нужно просто верить. Но русская культура, она многогранна и многообразна. И поэтому, если вы хотите понять, почувствовать Россию, конечно, нужно и книжки почитать, и Толстого, и Чехова, и Гоголя, и Тургенева, музыку послушать Чайковского, посмотреть наш классический балет. Но самое главное, с людьми нужно поговорить. Я вас уверяю, как вы только начнете встречаться с обычными рядовыми гражданами, вы поймете, что русский человек, ты вообще россиянин, будь то татарин, там, я не знаю, мордвин, чеченец, дагестанец, очень открытые люди, открытые, даже немного наивные. Но есть одна отличительная черта, которая, в общем, наверное, у всех народов есть, но у нас она особенно ярко выражена. Это стремление к справедливости. И вот это очень одна из доминирующих черт, мне кажется, в менталитете россиянина и русского человека. И еще одна составляющая, которая характерна так вот для ментальности российского человека. Это стремление к каким-то, конечно, это, знаете, это общая черта такая. У нас миллионы людей, все люди разные, но в среднем все-таки мы, конечно, хотим жить материально очень хорошо, и я буду стремиться все, что от меня зависит, сделать для того, чтобы люди жили лучше, чтобы уровень жизни становился лучше. Но при всем при этом в ментальности, в душе русского человека всегда есть стремление к какому-то высокому моральному идеалу, к каким-то высоким моральным ценностям. Это нас точно отличает и уверен в хорошую сторону.
That sounds like Dr. Zhivago.
Ну, тогда, скорее всего, доктор Живаго. Президент Путин, благодарю вас за то, что поговорили с нами. Вы очень щедро распределили своим временем.
Спасибо большое вам за интерес к нам.